Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Еще и еще раз молитвенно поздравляем вас с праздником Богоявления, который совершала сегодня Святая Православная Церковь. В начале этого часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы 31 седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая – председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Рябиченко сегодня посвящает ее теме биоклеточных материалов. А во второй половине часа Елена Смирнова вместе со своим собеседником, заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии иереем Ильей Макаровым, напомнит вам жизнеописание священномученика Серафима Чичагова. Согласно общеизвестным источникам, святитель родился 21 января по новому стилю, 161 год тому назад. Однако именно в Санкт-Петербургской епархии были разысканы документы, уточняющие дату рождения святителя Серафима. Обо всем этом подробнее вы узнаете во второй половине часа.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 58-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 8. Когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Евангелие от Марка близится к завершению. Господь выходит из храма в последний раз. Он больше не войдет в него. Отвечая на замечание одного из учеников, Господь ясно возвещает, что здание, из которого он вышел, обречено на разрушение. Однако оно продолжает строиться и поражать великолепием. Иудеи могли по справедливости гордиться Иерусалимским храмом. Он дышит историей. Построенный на возвышении, он как бы парит между небом и землей. Он одна из драгоценностей античной архитектуры. Тот храм, который застал Христа, был третий по счету. Первый был построен при Соломоне около 970 года до Рождества Христова и разрушен в 587 году во время взятия Иерусалима вавилонянами. Строительство второго, более скромного, было предпринято по возвращении из плена в 520 году до Рождества Христова. За 20 лет до Рождества Христова Ирод Великий начал строить третий храм, по-прежнему называемый вторым, намного более роскошный, чем все прежние. Он будет закончен к 64 году нашей эры, приблизительно через 30 лет после распятия Христа, и разрушен через 6 лет в 70 году. И сегодня можно видеть остатки его камней, возвышающихся над долиной Кедрон и старым Иерусалимом. В очах Господа пышность здания и красота богослужений не могли компенсировать грех тех, кто находился здесь. Храм представлял собой пустой гигантский ларец драгоценностей. Хуже того, он был местом, где в полном свете обнаруживалась неверность религиозных вождей Израиля. Он не заслуживал того, чтобы быть. Кажется, его стены уже разваливаются на глазах, и скоро вместе со стенами большее, чем просто здание, будет разрушено. Не останется камня на камне, прежде всего в духовном смысле. Когда остается часть, может быть надежда на восстановление целого. Но какая может быть надежда, когда не остается камня на камне? Господь глядит с состраданием на разрушение драгоценных душ и плачет над ними, ибо в них Он положил все свое сокровище. Но мы нигде не найдем, чтобы Он сожалел о разрушении великолепных домов, из которых Он изгнан грехом. Разрушение храма, сердце религиозной жизни Святого Града, было для иудеев катастрофой, несравнимой ни с чем. Естественно, рождало у них множество самых жгучих вопросов. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей. Происходящее исполнено высокого значения. Господь восседает, и мы должны обратить внимание где? На горе Елеонской, на месте, откуда открывается лучший вид на храм и на весь город. Вспоминается пророк Иезекииль, который видит во времена изгнания славу Божию, исходящую из храма. Она останавливается на горе к востоку от града и потом соединяется с народом Божиим в Вавилоне. Присутствие Божие уходит из храма. Четверо первых призванных Господом учеников вопрошают его. Их вопросы касаются прежде всего времени, когда это будет, и затем уточняются другими, какой признак, когда это все должно совершиться. Они ищут знамений, а всеохватывающие слова «все должно совершиться» явно идут дальше разрушения храма. Разрушение храма для всех его современников было знаменем конца мира – и ужасом вселенской катастрофы. В самом деле, разве конец храма не конец мира? Господь укрепляет веру своих учеников. То, что Он говорит, созвучно пророчеству Даниила в Ветхом Завете и апокалипсису апостола Иоанна Богослова в Новом. Его предупреждение касается всех периодов раскрытия зла в человечестве. Будь то разрушение Иерусалимского храма, будь то гонение на церковь во времена Римской империи или большевистской России, всех критических эпох истории мира. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, — говорит Господь, — ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». После того, как иудеи отвергли истинного Христа, они были обмануты многими лжехристианами. Эти лжехристы прельстили многих и ныне прельщают. И ныне иудеи продолжают ждать своего лже-мессию. «Потому берегитесь, — говорит Христос, — когда многие обмануты, мы должны бодрствовать, чтобы не поддаться общему обману. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть вследствие отступления человечества от Бога. Но это еще не конец, это начало болезней. Господь возвещает о грозных событиях, уготовляющих последний кризис, землетрясения, глады и смятения. Все определяют эти два завета Господня: берегитесь и не ужасайтесь. Ученик Христов должен трезвиться и исполняться доверия Богу. Несомненно, храм будет разрушен, и равновесие мира хрупко. Рост нового происходит всегда через умирание старого. Но жизнь, которую никакие катастрофы не могут отнять, крепче храма и самого мира.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о медицине. И в контексте успехов медицины, новых технологий, тех, которые нам предлагают считать репродуктивными технологиями и вмешательством в генетику человека, редактирование генома человека. То и другое у нас уже выстраивается. У нас был принят 8 июня в третьем чтении Государственной Думой закон, который называется «О биомедицинских клеточных продуктах». И мы с вами уже это говорили, пунктиром так намечали, что вот есть такой закон, который очень серьезный и о котором нужно говорить. Но я хотела бы еще раз обратить ваше внимание, и я отошлюсь сразу к комментарию одного из создателей этого закона, это директор Института биологии и развития имени Кольцова профессор Андрей Васильев. Он назвал это событие для страны эпохальным, мы соглашаемся с ним в этом. А далее он поясняет, и вот это нужно обязательно внимательно послушать. Мир вступает в область новых реалий, когда будет возможно очень серьезно модифицировать геном человека. Это и есть тот самый цивилизационный вызов, который встает перед нами. И готовность на этот вызов отвечать будет определяться нашей готовностью видеть опасность и отстаивать свои ценности. Что такое модифицировать геном человека? Что это за действия такие? Это изменять наследственные характеристики человека. Это изменять его характеристики. Это изменять его породу. Это евгеника. Это выведение новых пород людей. Мы об этом говорим, смотрите, на государственном уровне. Разработчики закона пролоббировали 6 лет, проталкивали этот закон. В нынешнем видео он достаточно причесан и, на первый взгляд, вообще не внушает никаких опасений. Ну, что-то там про медицину, там что-то про какие-то клеточные продукты, то, другое, третье. Да, действительно, в этом законе говорится о клеточных продуктах с позиции сертификации. Тем самым узаконивая вообще сам факт появления клеточных продуктов. Там говорится мимоходом о них, хотя и в преамбуле описываются понятия, раскрываются, но говорится о том, что вот клеточные продукты – это то-то, то-то и то-то. Мы должны понимать, что к ним относятся ткани и клетки человека, как мертвого, так и живого, как взрослого, так и ребенка, которые используются для изготовления лекарств, трансплантантов и прочих необходимых кому-то для поправления его здоровья препаратов. Самое главное здесь, в этом законе, заложено основание для создания рынка и для создания системы контроля над этим рынком. Вот, собственно говоря, профессор Васильев это нам и подтверждает. Он говорит, что принятие закона о биомедицинских клеточных продуктах сформирует в стране законом обеспеченную, прозрачную, цивилизованную отрасль, которая будет развиваться наряду с лекарственными средствами и медицинскими изделиями. И она в ближайшее время может дать продукты для лечения болезней и в перспективе стать локомотивом развития всей новой биомедицины, повлечет за собой многие другие научные программы. И он говорит о том, что в первую очередь поступят клеточные вакцины, выращенные из клеток хряща, кожи, роговицы, уретра, кости, потом появятся сложные продукты, полученные через плюрипатентные клетки, продукты с модифицированным геномом для лечения наследственных заболеваний. И фактически, сказал Андрей Васильев, с принятием закона и созданием регистрационной системы государство будет выступать гарантом безопасности продукта. Ну, и он же заверил, что уже тут, он знает десяток компаний, которые просто на низком старте, они ждут, когда закон выполнит функцию незапретительную, фактически разрешительную, откроет дорогу к реализации этих продуктов и технологий. Что мы здесь услышали из этого комментария? Что рынок создается, все, кто в этом рынке хотят поучаствовать, уже толкают друг друга локтями и рвутся к пирогу. И что сейчас речь идет о том, кто будет контролировать этот рынок. То есть сертифицирование продуктов. Вот эти продукты можно, а вот эти не сертифицированы нельзя. И за рамками этого обсуждения, этого разъяснения законом этих реалий остается самый главный вопрос. А почему вообще мы создаем лекарства из клеток человека? В законе сказано, что запрещается выращивать эмбрионы для изготовления лекарств из них. Сама постановка этого вопроса для меня удивительна, если не сказать чудовищна. То есть были варианты, что можно разрешить? Второй момент. В этом законе ничего не сказано о том, что запрещается изготавливать лекарства из уже существующих людей, из тех самых людей, которым еще очень мало времени от роду, из эмбрионов. То есть они еще не родились, но они уже живут, у них уже есть бессмертная душа. Им, например, 22 недели. И из них уже, как мы знаем, из патента академика Сухих изготавливает потом средства фетальной терапии. И эти эмбрионы, а на самом деле люди, дети, только еще не рожденные, приобретают название клеточные линии. И каждая клеточная линия – это чья-то жизнь. Клеточные линии нумеруются, и потом из них делаются вакцины, лекарства. И мы с вами знаем от микробиологов, от физиологов, что, например, первая клетка в каждой вакцине – это абортивная клетка. Это клетка убитого младенца. И это тоже очень серьезный вызов. Ну так давайте тогда разбираться. Закон о биомедицинских клеточных продуктах – это закон о том, как мы будем друг из друга делать лекарства и использовать их. И тогда мы сразу ставим перед нравственным выбором, насколько это правильно, насколько это возможно. Здесь, кстати, в этом законе говорится, есть некоторые позиции про посмертное донорство и про ткани и органы, которые используются в посмертном донорстве. То есть со всех сторон эти позиции простраиваются. Мы с вами говорим совершенно о другом этапе развития нашей медицины, которая будет называться биомедицина. Это, ну, такой цивилизованный каннибализм, когда те, кто более сильнее, переводим тогда более богатый, будет иметь возможность, ну, может быть, не напрямую, может быть, не на тарелке там в зажаренном виде, но использовать ткани, тело, клетки и прочее другого человека. Я думаю, что вы разделите мою обеспокоенность, и на самом деле это серьезнейший вызов, на который нам нужно правильно отреагировать. К сожалению, закон уже принят во всех чтениях, он уже действующий. Но это не означает, что мы не можем на него воздействовать. Нам нужно сформировать общественное мнение, нам нужно сформировать оценку, нравственную оценку этого закона, и нам нужно, безусловно, говорить о том, что мы ни в каких видах не приемлем изготовление лекарств из человека, пусть даже не специально выращенного, ну, просто специально убитого, вполне возможно. Ну, под предлогом, что у вас будет все равно ребенок аутист или там ребенок даун, давайте сделаем аборт в 22 недели, и мы вас просто сделаем счастливой. Ну, а то, что будем мы делать с этим убитым ребенком, это уже наши проблемы. Ну, примерно так это сейчас выглядит, но очень хотелось бы, чтобы не выглядело. И это сейчас актуализирует огромную проблему, которая стоит перед нами, это нравственность нашего законодательства. Проблема появилась не сегодня. Она возникла вместе с теми действиями, которые осуществлялись по либерализации нашего законодательства, по его переформатированию. И, в общем-то, процесс завершен. Об этом в 2014 году объявил премьер-министр Дмитрий Медведев, что законодательство России полностью переделано. Но мы не будем этому радоваться, потому что прежнее наше законодательство было гармоничным и опосредовано, скажем, потребностью общества. И оно все-таки опиралось на такую модель традиционалистскую, в которой был примат нравственности. То есть наша модель, которая для нас свойственна, для нашего общества, которая нами приветствуется, это примат справедливости. То есть законно то, что справедливо. И мы с вами четко реагируем на потерю справедливости в наших законах. То, что сейчас происходит с нашей законодательной системой, это примат, приоритет, право над нравственностью. И другая модель уже торжествует. Это справедливо то, что законно. То есть сначала закон, а потом уже нормы жизни общества, в том числе и нравственные нормы. И получается, что если мы приняли закон о биомедицинских клеточных продуктах, то теперь мы должны сказать себе, что больше уже не является безнравственным убивать детей, чтобы делать из них лекарства, или использовать убитых детей, чтобы делать из них лекарства. Пусть даже это дети нерожденные, пусть они даже не могут заступиться за себя, и пусть даже их матери согласились на то, чтобы их убили, чтобы сделать из них лекарство. И нам нужно, конечно, говорить об этом. В первую очередь, самим себе. Нам нужно понимать, что и аборт – это убийство, и изготовление лекарств из абортированных младенцев – это продолжение того же самоубийства. Это просто, чтобы ничего не пропадало, давайте пустим продукты убийства в ход и заработаем на этом. Нужно правильно называть происходящие процессы. И тогда все становится на свои места. И тогда уже нельзя немножко убить, нельзя уже немножко изнасиловать. Это все всегда по факту или да, или нет. А все остальное от лукавого. И вот, дорогие друзья, я очень надеюсь, что каждый из вас определиться со своим отношением и как к закону, и как к явлению, которое этот закон легитимизирует. И вот свою собственную оценку и свою собственную позицию он будет выражать доступным ему законным способом. Направлять телеграммы, писать письма, требовать, чтобы внесли изменения в закон о биомедицинских клеточных продуктах, требовать, чтобы наложили мораторий на его реализацию до широкого всенародного обсуждения с учетом мнения всех людей, в том числе верующих людей. Потому что как только появляется рынок тканей и клеток человека, это автоматически означает увеличение риска для человека. Потому что в таком случае в безопасности будет находиться только тот, кто сильнее. Повторяю, что в наше время тот, кто сильнее, это тот, кто богаче. И это не означает, что мы с вами все вместе можем быть спокойными. Тем более, что мы не можем быть в таком случае спокойными за наших детей, за их будущее. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Я вас всегда призываю быть неравнодушными, не теплохладными и вставать в наши ряды информационного сопротивления и все вместе защищать нашу нравственность и наше будущее. Это была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова. Этот материал она записала и подготовила для вас в стенах Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Смирнова. Я сегодня пришла в храм священномученика Серафима Чичагова. Это домовый храм при отделе религиозного образования и катехизации Санкт-Петербурга. Отдел находится на территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. И священник Илья Макаров сейчас нас поведет по этому домовому храму, небольшому, но очень такому, я бы сказала, выразительному. И удивительное дело, этот домовый храм является также и территории учебного заведения. То есть здесь можно поставить кресло, здесь люди обучаются. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно сегодня, что вы посетили наш храм. Один, кстати, из немногих храмов в честь священномученика Серафима в Русской Православной Церкви. Ну, мы знаем, что есть храм в Бутово в честь него, а вот у нас в Петербурге домовый храм, но тоже посвящен этому замечательному святому. Мы даже, наверное, сейчас и не вспомним, кому первому и в связи с чем пришла идея на епархиальных курсах религиозного образования создать храм, именно посвященный этому святому. Но когда это случилось, когда мы уже стали здесь молиться, мы потихоньку стали понимать, почему именно этот святой сам выбрал нас для того, чтобы быть нашим покровителем и взял нас в свою защиту.
Так почему же?
Очень просто. Если мы так можем, да, смело предположить, скорее всего, потому что его личность была особенная. Это человек многогранный, который служил в разных, да, проявлениях. У него было много талантов, начиная с воинской доблести, заканчивая вот таким архипасторским, духовническим подвигом. Да. Мы знаем, что он и музыкант, и врач, и писатель, и историк,
и художник,
и прекрасный организатор, если так можно сказать, потому что вот все, что связано с прославлением преподобного Серафима, мы помним, что для этого нужны, ну, колоссальные организаторские способности в том числе. И поэтому здесь, где люди учатся быть деятельными мирянами, помощниками настоятелей, благочинных, быть преподавателями, организаторами, инициаторами разных направлений деятельности, я думаю, что как раз поэтому личность священномученика Серафима, она их и будет вдохновлять, и он будет для них являться таким добрым, хорошим примером. И действительно, мы находимся на той территории, в тех помещениях Александро-Невской лавры, где когда-то находилась духовная семинария. И потом уже в начале XIX века она переехала в отдельное стоящее здание. И нам приятно, что сегодня миряне получают свое богословское религиозное образование именно здесь, на этой территории. И нам приятно, что здесь мы смогли создать вот этот домовый храм, который является и богослужебным местом, и учебной аудиторией. Я думаю, что находиться здесь не только на литургии, но и во время лекций тоже и приятно, и полезно. И вот те небольшие, да, современные росписи, которые мы видим в алтарной части этого храма, которые видны всем, потому что иконостас здесь невысокий, они тоже настраивают определенным образом и на размышления, и на самодисциплину, потому что мы являемся наследниками нашей тысячелетней культуры, и мы также являемся продолжателями дела священномученика Серафима Петроградского.
Отец Илья, удивительная, конечно, вот эта фреска на одной из стен, где в манере коптских, я бы сказала, таких росписей, именно не примитивных, да, не детской рукой, хотя и это немножечко есть, но именно коптских, изображен священномученик Серафим Чичагов и святой наш князь Владимир. И все это под чудесными белоснежными облаками. Но правильно вы сказали, что здесь небольшой такой иконостас, то есть практически иконостаса самого и нет. Всего один ярус, всего две иконы Божьей Матери и Спасителя, врата, все такое сквозное, такая сквозная резьба, сквозные винограды, сквозные буквицы, и тут же стоит престол, тут же стоит семисвечник. То есть те ученики, которые здесь учатся, они прекрасно могут видеть, что же такое там происходит в алтаре во время богослужения, для того, чтобы потом объяснять людям, да, обычным людям, ведь они же будут катехизаторами, как удачно вы это все здесь совместили.
Опять же таки, все, можно так сказать, само собой случилось, потому что мы исходили из наших личных потребностей. Сначала все ощущали потребность того, что здесь на курсах ощущается общинная жизнь. Люди приходят не только воцерковляться, становиться катехизаторами, но и хотят вот этого братского, сестринского, настоящего общения. Они, конечно же, являются прихожанами приходов у нас в Петербургской епархии, но здесь общение, наверное, другое. Они сюда приходят не столько на богослужение воскресное, как в свои приходы, сколько для того, чтобы себя испытать, понять, что они хотят от себя в этой жизни, как они могут стать полезными для церковной жизни. И вот общаясь друг с другом, неформально, в том числе там, за чаем, в паломнических поездках, в организации каких-то детских праздников, выставках и так далее, они становятся вот теми опытными уже, да, скажем так, взрослыми людьми, взрослыми в духовном плане, которые способны дальше уже быть гребцами нашего церковного корабля. И поэтому наши необходимости, они были навеяны нашей практикой. Мы понимали, что если у нас нет богослужения на этой территории, то значит у нас и нет полноценной общинной жизни. Если мы хотим быть деятельными помощниками на приходе, то как же мы изучаем богослужение, не видя это своими глазами? А в дальнейшем у нас даже и возникла необходимость обучения псаломщиков, уставщиков, которые могли бы на приходе тоже осознанно участвовать в богослужении в качестве чтецов, уставщиков. Бог даст, может быть, и певческое отделение у нас появится, хотя наши слушатели уже поют сами на богослужениях. Можно сказать, что богослужение мы совершаем полностью своими силами. Преподаватели в священном сане в алтаре служат. Молодые люди панамарят, наши слушатели и слушательницы читают, поют. И если уставщик, псаломщик не понимает, что происходит, какие священные действия совершаются вот в этот момент, когда он читает, там, например, шестой час, да, или в другие моменты богослужения, то, конечно, ему трудно ориентироваться. А мы знаем, что не только красивое должно быть чтение, но и правильно выстроенное по хронометражу. Какие-то мы молитвы читаем медленно, нараспев, да, какие-то мы читаем читком, достаточно скоро. И это все связано не столько с умением самого чтеца, сколько с богослужебной необходимостью. И когда мы видим такой иконостас, который позволяет видеть все то, что происходит в алтаре, то, конечно же, практический опыт более насыщенный у таких слушателей. Вот все, что вы видите, все, о чем мы с вами говорим, это все, конечно же, является нашей внутренней необходимостью, это все вот наша жизнь, тут нет ничего искусственно придуманного, и все, что мы делаем, это очень полезно нашим слушателям, можно сказать, что они сами являются инициаторами того, что у нас здесь происходит.
И удивительный запрестольный образ Спасителя в белом хитоне, образ, который написан был первоначально самим священным мучеником Серафимом Чичаговым. Насколько я знаю, есть некоторые разницы между петербургским образом и московским.
Ну да, вот эту икону, репродукцию, скажем так, нам ее подарили и привезли именно из Москвы, зная о том, что здесь у нас созидается храм священного мученика Серафима Чичагова. И если мы обращаем внимание на детали, то вот в данном образе мы видим более темный фон, да, мы видим несколько иную фигуру Спасителя. Все вроде бы то же самое: белый хитон, темные волосы, глаза Господа нашего, который узнается каждым человеком. Но если мы потратим немножко времени, да, и за две минуты дойдем из нашего домового храма в Троицкий собор Александра Невской лавры, то с правой стороны от мощей Александра Невского мы увидим другой образ, который будет на синем фоне, и детали от этого образа будут отличаться. Но и петербургский, и московский образ, они легко узнаваемые, и они, конечно же, принадлежат священномученику Серафиму.
А у вас есть какая-то связь с храмом Ильи Обыденного в Москве?
Пока нет. Хорошо, что вы нам задали этот вопрос, я понимаю, почему он. Но я думаю, мы вот будем крепнуть, будем взрослеть, и будем наши контакты, братское общение с теми приходами, с теми местами, да, которые продолжают вот эту традицию, которые тоже обращают свои взоры, свое внимание на пример священномученика Серафима, мы будем эти контакты развивать.
Конечно, ведь вас объединяет Спаситель в белом хитоне. Наверное, здесь скоро появится и икона преподобного Серафима Саровского, молящегося на камне.
Да, у нас есть и такая репродукция. Она находится сейчас не в этом храме. Мы его, этот образ, выносим иногда на наших богослужениях, но окончательное место еще не определили. Дело в том, что, забегая вперед, да, открывая наши планы, скажем о том, что мы создаем обновленный уже храм священномученика Серафима в отдельном помещении на первом этаже, чтобы он был доступен не только для наших слушателей, но и для всех желающих. Можно сказать, что вот этот алтарь, да, домового храма, он есть, но будет и отдельный храм в отдельном помещении с другой росписью, с другим иконостасом, с другими иконами. Я думаю, что икона преподобного Серафима на камне там займет свое место.
Отец Илья, будет два храма или там часовня?
Тот маленький храм внизу на первом этаже мы уже называем часовней, но это связано с другой историей, которая является для нас новой, но которая случилась и вот сейчас развивается эта история тоже благодаря нашему храму Серафимовскому и благодаря, мы верим, молитвам священномученика Серафима. Дело в том, что при нашем отделе, кроме епархиальных курсов, при отделе образования также действует уже несколько лет, активно развивается Центр по изучению православных святынь. Еще он также изучает не только святыни, имеется в виду мощи, да, там части облачений, связанных с рис, связанных с именем Господа, с именем Пресвятой Богородицы, но также занимается изучением и привезением в Россию реликвий. И у нас уже есть такие и святыни, и реликвии. И для того, чтобы мы могли им поклоняться не только во время богослужений в нашем домовом храме, мы и создаем вот этот вот нижний наш храм священномученика Серафима, тоже в его имя он продолжит именоваться, у нас есть на это благословение нашего правящего архиерея, храм священномученика Серафима тире часовня реликвий. Вот, чтобы обратить внимание, да, приходящих к нам на то, что именно вот в этой часовне, в этом маленьком домовом храме будут собраны уникальные святыни, уникальные реликвии, и они уже есть у нас, но вот нам необходимо место для их постоянного пребывания и для возможного поклонения им в течение дня. Говоря о особой для нас реликвии, вот части архиерейского облачения Сакаса, священномученика Серафима, которое было любезно по просьбе нашего священноначальника, архиепископа Петергофского Амвросия, передано настоятельницей Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, игуменной Софии, для поклонения нам сюда, в домовый храм наших епархиальных курсов на территории Александра Невской лавры. Но это череда событий этого года, когда мы становимся свидетелями обретения вот особых святынь, и наш храм, уже наполняясь им, становится хранителем этих святынь. И, наверное, наступило время, мы уже стали способными к тому, чтобы созидать обновленный, скажем так, храм священномученика Серафима в новом месте, в отдельной аудитории, которая уже будет исключительно храмом, и где будут сосредоточены все эти святыни и реликвии, и будет возможность постоянного к ним доступа для молитвы. И мы, и наши слушатели епархиальных курсов будут совершать там регулярные богослужения перед этими святынями. И вот в этот год вот эти духовные ниточки.
А я напоминаю, дорогие радиослушатели, что в этом 2016 году отмечается сразу два церковных события. 150-летие со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого и 160-летие со дня рождения святого священномученика Серафима Чичагова.
Этот год стал для нас еще и плодотворным на обретение другой реликвии, другой святыни, части епитрахии преподобного Серафима Вырицкого, который был духовно, да, исторически связан со священномучеником Серафимом Петроградским. Часть его епитрахии, которая хранится в Вырице, в Казанском храме, там, где рядом в часовне почивают мощи преподобного Серафима, там его захоронение, вот часть этой епитрахии теперь также у нас, и она будет находиться в нашем храме-часовне, в часовне реликвий. А еще вот что значит юбилейные торжества. Они не просто формально провозглашаются, а сами святые в эти дни свою благодать словно концентрируют для тех, кто ее взыскует. В этом году нам принесена часть рясы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Дело в том, что, да, есть хранители этой рясы, которые раньше, во времена проведения у нас выставок, ее приносили сюда целиком. Но в силу вот естественных причин часть ткани там отслаивается. И, то есть никто эту рясу там не разрезал, но вот естественное отслоение части ткани, оно дало возможность хранителям рясы передать эту частицу нам. И вот в нашем храме, в часовне реликвии, будет находиться часть рясы Иоанна Кронштадтского, который является, да, тоже святым покровителем наших косов. У нас есть удивительное распятие древнее, которая теперь постоянно находится у нас благодаря усилиям Центра по изучению православных святынь Санкт-Петербургской епархии. Этот центр располагается на территории нашего отдела. И вот это древнее распятие с подлинной, достоверной, задокументированной даже частицей Животворящего Древа Господня также выносится сейчас на богослужение в нашем домовом храме, а в часовне реликвий это распятие будет постоянно находиться. И вот представляете, как мы можем совершать свои заупокойные молитвы вот перед этим распятием, да, с частицей Животворящего Древа Господня. По православной традиции, конечно же, канон, где совершаются заупокойные молитвы, стоит всегда перед распятием. А вот для нас этим местом будет вот этот замечательный крест, который постоянно будет находиться в нашем храме. Еще другие частицы святых мощей, святых угодников уже готовы к нам прийти. И я, может быть, сейчас не смогу о них сказать, потому что определенный церковный протокол, определенное церковное послушание и необходимость церковного благословения, прежде чем это случится, вот, не дает мне возможности это озвучить. Но могу только сказать то, что некоторые святые своими мощами, которые были также обретены путем особых переговоров, трудов директора Центра реликвий Михаила Атеева, будут принесены нам в часовню реликвий в день ее освящения. То есть вот, видите, как сам Господь нам указывает тот путь, по которому мы должны идти. Сначала мы здесь только получали религиозное образование, потом мы здесь стали совершать Евхаристию, бескровную жертву. А вот сейчас уже особые святыни приходят к нам в будущую, пока еще, да, на часовню реликвии. Вот этой радостью мы хотели бы поделиться с радиослушателями радио «Радонеж», потому что даже на расстоянии, даже лишь только от слышания мы можем и обретать нашу веру, и совершенствовать свою душу, и мы можем вместе сорадоваться нашими радостями, которые нам абсолютно незаслуженно посылает Господь, но которые радости нас эти заставляют еще больше трудиться для того, чтобы имя Божье прославлялось, для того, чтобы как можно больше людей узнали о Христе и смогли изменить свою жизнь вот согласно Его Слову, Его учению.
Но коль скоро вы занимаетесь здесь образовательной деятельностью, там будет какой-нибудь человек, который станет рассказывать приходящим богомольцам об этих реликвиях? Или там, может быть, какие-то будут книжечки, я не знаю, брошюры?
Да, вы, конечно, задаете очень правильные вопросы. Дело в том, что вы сейчас меня побуждаете к тому, чтобы еще некоторые наши задумки, наши идеи высказать заранее, уже до того, как они воплотятся в жизнь. У нас будут там и богослужения, на котором будут участвовать детский хор нашей епархии, который тоже трудится при нашем отделе, здесь у них спевки. Они будут сами петь вечерние богослужения. И эти вечерние богослужения будут проходить в такой форме, чтобы детишки, которые на них поют, еще и погружались в символику, в атмосферу, в богословский смысл этого вечернего богослужения. И те священнослужители, которые будут совершать службу, они также будут уделять некоторое внимание разговору предварительному или, наоборот, после молитвы, да, разговору с детьми, объясняющему, толкующему все то, что сейчас происходило за богослужением. У нас там будет и читаться псалтирь силами наших слушателей, которые должны практиковаться в церковно-славянском чтении и в понимании псалмов Давида, но и которые также должны, конечно же, уже учиться нести молитвенную ответственность за ближнего. Потому что помощник деятельный на приходе, мирянин, независимо от того, является он алтарником, чтецом или он просто молится в храме, но он должен быть готов к молитвенному подвигу, к молитвенному труду. И как же, как не через чтение псалтири, этому учиться. И вот наши слушатели будут там читать псалтирь по особому расписанию, во время чего мы будем поминать тех, за кого нас просят молиться. То есть нам пишут записки, подают эти записки. И вот у этих святынь, у этих мощей, вот по такой монастырской уже практике, а мы находимся все-таки в лавре, мы тоже будем молиться. Ну и, конечно же, это непосредственно катехизаторское служение, потому что на нашей территории в отделе образования проходят выставки образовательных проектов. И во время этих выставок, конечно же, наши слушатели, будущие катехизаторы, несут вот это послушание путеводителя. И это является их учебной практикой, и без этой практики мы не можем выдать им диплом катехизатора. И, конечно же, в том числе, не только, но и в том числе на территории храма-часовни они будут встречать всех пришедших и рассказывать о том, что они видят, отвечать на их вопросы, говорить о нашем святом покровителе, говорить о истории тех святынь, которые там находятся. И, конечно же, то, что вы спрашиваете, все это у нас запрограммировано. Ну, дай Бог, чтобы мы осенью с Божьей помощью осветили этот храм. И тогда уже он, да, и тогда он уже в полной силы, да, будет нести вот свой миссионерский и катехизаторский потенциал.
Отец Илья, вы просто мое сердце наполнили истинной радостью. Мы пришли в этот храм, казалось бы, он сейчас несколько аскетичный, но то, что вы рассказали, это все наполнило такой жизнью, такой верой, такой любовью, такой заботой о людях, которым надо обязательно войти в Царство Небесное, и вы продумали каждую мелочь. Отец Илья, а церковно-славянским языком занимаются здесь?
Обязательно, конечно. Но, к сожалению, наше расписание не позволяет, наверное, в полном объеме освоить церковнославянский язык. Поэтому большинство наших слушателей знакомятся с смысловыми основами церковнославянского языка, чуть-чуть практикуются в чтении. Но вот наша специализация, которую мы именуем уставное чтение, которое готовит псаломщиков и уставщиков, конечно, уже с большим погружением в достаточно таком полном объеме изучают церковнославянский язык. Даже наши слушатели иногда так унывают, что ли, говоря о том, что у нас так много сложных разных терминов, понятий по церковнославянскому языку. Нам вот интересно язык богослужения изучить, а мы вот здесь как филологи сидим, копаемся во всех этих тонкостях. Но мы их утешаем, потому что, конечно, всегда тяжело в учении, но зато потом в богослужении будет легче. Потому что без вот этих смысловых акцентов, которые им раскрывает наш замечательный руководитель этого направления Сергей Анатольевич Наумов, кандидат филологических наук, крупнейший знаток церковнославянского языка, потом уже, когда они обретают эти знания и на опыте, они понимают, что эти знания действительно были необходимы. И не зря они вот сидели вечерами, все это изучали, иногда унывали, мы их подбадривали. Но уже и в процессе обучения мы видим, когда они приходят на богослужение и читают, очень заметно, когда они приходят в начале обучения и как они читают в конце обучения. Чтение не только технически другое, но и более осмысленное. Даже чувствуется, ну да, священник, наверное, это может уже даже вот на подсознательном, что ли, уровне это почувствовать, что человек прочитает какое-то слово, сделает такой акцент или паузу. И вот я, например, понимаю, почему он это сделал, потому что действительно это слово здесь наполнено особым смыслом. Я понимаю, что им очень много было сказано об этой фразе, об этом слове, необычном для сегодняшнего уха. но он его произносит с такой любовью и с таким трепетом, что я чувствую, вот эти изучения филологические на церковно-славянском языке были не лишними для них. То есть задача не только практически освоить, да, технику чтения, нет, задача еще и вникать в смысл того, что мы читаем. Да, тяжело, но зато какая потом польза и какой эффект в момент совершения богослужения, что и сами совершители богослужения, и те, кто пришли только лишь помолиться и воспринять, да, своим слухом все, что здесь говорится, этот эффект они все чувствуют, и польза для души, конечно же, несомненная.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, вот видите, мы у нас на радио Радонеже всегда говорим вам, как важно изучение церковно-славянского языка. И сейчас вы это услышали из стен Лавры Свято-Троицкой Александра Невской в Санкт-Петербурге, из державного города, где, вот, казалось бы, может быть, и такие более, как некоторые говорят, западные устремления, но на самом деле наоборот, видите, исконное, исконное церковное. Спасибо вам большое, отец Илья. Дорогие радиослушатели, и я напоминаю, что мы с вами были на богомолье, но одновременно и на катехизаторской беседе в храме священномученика Серафима Чичагова. Это домовый храм отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербурга. Беседу вел иерей Илья Макаров. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Вы слушали передачу, которую подготовила и провела Елена Смирнова.
Прослушайте наше объявление.
«Сила благословения и проклятия». Так называется новая лекция доктора филологических наук Татьяны Мироновой. Опираясь на последнее открытие современной науки, она раскрывает воздействие слова на огонь и воду, обосновывает словесную связь духовной и материальной сфер бытия, доказывает воздействие на человека благословения и проклятия, издревле бытующих в русской народной традиции. Встреча состоится 31 января в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, метро Новокузнецкая или Третьяковская. Приходите 31 января в 19 часов на новую встречу с Татьяной Мироновой в Международный фонд славянской письменности и культуры.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке «Сообщение» напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело – дело проповеди «Слово Божие» и утверждение правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.